Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Баир Иринчеев, специалист по истории финской войны. Добрый вечер, Баир.
Добрый вечер.
Сегодня в наших цепких лапах новая книжка, выпущенная издательством Баира. Автор Карл Фредерик Геуст. Книга называется «ВВС РККА на финской войне. Боевая летопись». В двух словах, о чем книга?
Это первый справочник по ВВС Красной Армии на Советско-финской войне. Угу. То есть здесь упомянуты все известные нам части и соединения ВВС, которые участвовали в финской войне. Представлена их боевая хроника, то есть кто куда летал, какие им ставились цели и задачи.
Вот сразу тебе коварный вопрос. Раскрыта ли подлая тактика советской авиации внезапных нападений на беззащитную Финляндию?
Интересный вопрос очень, да, он вызывает много дискуссий, потому что действительно в первый день финской войны удары были нанесены по Хельсинки, Выборгу и другим целям на территории Финляндии, но вот именно в начале финской войны, скажем так, до февраля 40-го года, нашим ВВС ставились задачи бомбить цели военные.
А попадали по ним?
Попадали куда попало. Да? Угу. То есть в первый день финской войны попадания были не в военные цели в столице, а попадания были в автовокзал, в политехнический институт, в жилые дома рядом с целями. То есть разброс фактически, вот когда бомбы сбрасывали, плюс-минус 1000 метров примерно была точность. То есть попадать фактически не могли.
В то время точно. Это у всех так было или конкретно у нас?
В общем-то, у всех. Дело в том, что тогда вот финская война это очень показала, что у нас не было пикирующих бомбардировщиков, который мог пикировать фактически ответственно на цель и мог поразить точечную цель. То есть маленькую цель, малоразмерную. Фактически вот наши бомбардировщики СБ, ДБ, они все бомбили с горизонтального полета.
Да.
И поэтому точность бомбометания, она оставляла, конечно, желать лучшего. То есть это была такая вот общая проблема. И после финской войны советские ВВС, конечно, сразу начали эту проблему решать. То есть сразу началось, в общем-то, форсировалась разработка и постановка на вооружение именно Ил-2 и П-2. Да, то есть самолетов, которые стали основой ударной мощи наших ВВС уже в Великую Отечественную войну.
А вот такой вопрос, вот прямо на 10-й и 11-й странице. Советский военный аэродром Касимова, советский военный аэродром Левашова, сфотографировано в августе 1939 года. Это вероломно сфотографировано финами?
Это очень хороший вопрос. Вот как раз Геуст, он первый, кто это нашел. Дело в том, что финны перед Советско-финской войной, вот летом 1939 года, закупили современные британские бомбардировщики Бленхейм. И вот в книге описывается, что, в общем-то, перехватить их было большой проблемой для наших истребителей на Советско-финской войне, потому что И-15, И-153, И-16 с трудом догоняли его. То есть наши истребители, они оказывались медленнее, чем бомбардировщик. Это первое. Второе, что он поднимался до 8000 метров, а наши самолеты фактически, вот даже истребители И-16, они не могли подняться туда, на такую высоту. То есть фактически...
По нынешним меркам много, да.
Фактически перехватить его было, когда он летел на высоте 8000 метров, было очень сложно. Очень интересный момент, что финские офицеры ВВС, они почему-то посчитали, что самолет на высоте 8000 метров будет невидим. И поэтому, поскольку у них вот появились современные британские бомбардировщики, плюс они от немцев получили современную оптику для высотной аэрофотосъемки, они сделали вот эти вот вылеты. Сверхсекретные разведывательные вылеты, сфотографировали Кронштадт, Ленинград, Касимова, Левашова, то есть все вот военные объекты советские, они зафотографировали в августе 1939 года, то есть прямо перед началом Второй мировой войны. И интересный очень момент, что поскольку в Финляндии об этом знало буквально 10 человек, о том, что есть такое вот боевое задание, такое, есть такая вот миссия, как сейчас говорят, да, что вот разведвылеты на советскую территорию, то... Финские пограничники, они не знали, что такое вообще есть. И поэтому они вот видят, что летит самолет. То есть он, конечно, был виден. В ясную погоду он летал, он был виден. Вот. Сначала его фиксировали финские наши пограничники. И наши пограничники фиксировали нарушение советского воздушного пространства. Вот полетел самолет-разведчик, полетел на Ленинград со стороны Финляндии. Нота протеста сразу, да, от советского МИДа, ну тогда НКИДа, да, Народного комиссариата иностранных дел, идет в МИД Финляндии. Затем этот самолет покрутился там, все сфотографировал, летит обратно. И уже, поскольку финны не знают, что это их самолет, финские пограничники, да, они тоже фиксируют нарушение своего воздушного пространства и тоже...
Ноту.
Тоже посылают ответную ноту уже в советский Народный комиссариат иностранных дел. И, разумеется, на это все приходит ответ официальный. Значит, на советскую ноту приходит ответ от финнов, что наши самолеты, по нашим данным, не летали. И, соответственно, от наших ВВС тоже приходит ответ, что, по нашим данным, советские самолеты в этот день полетов не совершали. Вот. Понятно, что это обмен нотами, но с точки зрения именно советского командования ВВС и с точки зрения командования ПВО Ленинграда, это явная угроза. Явная угроза, потому что самолет был, он прилетел, он сфотографировал все, его сбить нечем. Финны говорят, что самолет не их, но самолет был, значит, это самолет чей-то другой. Это шведский, немецкий, французский, английский, какой угодно самолет, но это значит, что Финляндия используется как плацдарм иностранными государствами. То есть, значит, что действительно вот вся суть советско-финской войны сводится к тому, что ну как страна с населением 3,5 миллиона человек, небольшая, может угрожать соседу великому, у которого более 150 миллионов человек, да, как плацдарм. Да, то есть Финляндия может использоваться, нейтральная страна, она будет использоваться какой-то другой державой, европейской, неважно какой, как плацдарм для нападения на Советский Союз. И вот, вот эти вот полеты, они оказались таким вот подтверждением, да, то есть еще одним кирпичиком в стену вот этого советского недоверия к Финляндии.
Ну, в общем-то, по всей видимости, не напрасное недоверие было.
Недоверие было обоюдное, и оно в результате вот привело к этой войне, в общем-то, что, к сожалению, политики договориться не сумели. И да, как Вячеслав Молотов сказал в последнем раунде переговоров, которые были сорваны вот, с советской точки зрения по вине финнов, Молотов очень вежливо пожал руки всем членам финской делегации и сказал, что мы не смогли договориться, мы гражданские не договорились, теперь слово будет предоставлено солдатам. То есть такой вот достаточно... Молотов, он с самого начала так очень прозрачно финнам говорил, что если не будет достигнуто компромисса дипломатического, то будет военное решение вот этой ситуации с границей. Вот. Финны считали, что это блеф. Да, судя по всему, финны считали, что Молотов, он же всегда очень жестко себя ведет на всех переговорах. Да? Он такой вот игрок в покер, который ничего не упускает, как его называли. Вот Эрко, его, скажем так, коллега, финский министр иностранных дел, который даже не приехал на переговоры в Москве вообще-то, да, потому что там Молотов блефует, он всегда так говорит, он угрожает может сколько угодно, но это он всегда так говорит, да, то есть это не прямое, это не угроза вторжения, да, то есть, но, как оказалось, они, в общем-то, все просчитались, в общем-то.
Молотов по кличке Покерфейс не шутил.
Это точно, да. То есть, к сожалению, вот это тоже вот это вот... Собственно, обе стороны могли, возможно, проявить большую гибкость и вообще войны избежать.
Ну, а вот скажи, вот, ну, то есть, мы уже с тобой обсуждали, и ты рассказывал про то, что не совсем правильно в нашем общественном сознании это подробности данной войны сформировались, освещались как-то так, не так. Вот авиация... Как себя показала?
Авиация себя показала по-разному. Были выявлены очень большие просчеты, в особенности в боевой подготовке. Это первый момент. Второй момент, конечно, нельзя упускать, что очень сложные условия погодные были. Все-таки это зима.
Зима.
Зима, опять же, тогда GPS не было, то есть все это было на глазок. И, конечно, вот условия эксплуатации даже самолетов на неподготовленном театре военных действий, то есть аэродромов вообще в Ленинградском военном округе было очень мало на начало войны, то есть фактически даже площадок, откуда можно было летать, было мало, да, и все это спешно очень делалось. Потом, когда начались морозы, наши самолеты начали летать с замерзших озер, то есть было очень много...
Вот, я сразу хотел спросить, у меня в детстве была книжка писателя Богданова, где рассказывалось про то, как наши взлетали с замерзшего озера, а подлые финны выпустили воду, и самолеты провалились. Было ли такое?
Там было немного по-другому. Там было именно, что это был вообще первый опыт советских ВВС использование замерзших озер в качестве аэродромов.
Они на лыжах летали?
Да, на лыжах. То есть сначала на колесном шасси, потом на лыжи все были переставлены. Но поскольку это был первый опыт, то, конечно, никто не рассчитывал, какой толщины должен быть лед. Действительно, несколько самолетов, то есть в начале войны несколько самолетов провалилось. Да, это вот был первый момент. Вот. Второй момент, конечно, очень краткий световой день. Снежные заряды, вот эти снежные бураны, которые для самолета того времени означали страшное испытание. Третье. Выявилась, конечно, невысокая подготовка штурманов и пилотов-бомбардировщиков. То есть, вот 30 ноября, это первый день советско-финской войны, первые налеты, первые боевые вылеты, первые потери какие-то небольшие, потом 1 декабря, второй день войны, вылеты, да, после этого начинается нелетная погода на 2 недели. То есть 2 недели ВВС не летают вообще. При том, что наши части на фронте сухопутные требуют воздушную поддержку. Все равно требуют, особенно вот 139-я дивизия. И когда вот на фронте 139-й дивизии кризис сложился, то вызвали вообще-то Водопьянова.
Так.
Героя Советского Союза, полярного летчика, вот на его большом этом Ант-6 оранжевого цвета. И вот он на нем летал, бомбил финские позиции, потому что просто никто больше не мог взлететь. То есть летчики не брались. Они говорили, что мы боимся, мы разобьемся, мы не взлетим, мы заблудимся и так далее. А вот полярные летчики советские, Водопьянов, Мазурук, вот все вот эти самые вот летчики, которые делали бесполетные перелеты, они все летали на финской войне в роли бомбардировщиков. И потом самое интересное, что оказалось, что уровень подготовки летчиков Аэрофлота, наших гражданских летчиков, выше, чем уровень подготовки летчиков ВВС. И пришлось вызвать летчиков из Аэрофлота, чтобы они помогали нашим бомбардировщикам летать. В частности, вызвали Голованова, да, который Голованов, потом маршал авиации, командующий АДД, авиации дальнего действия советской. Его вызвали, потому что Аэрофлот же, у них была специальная часть, да, гражданского, ну, не Аэрофлот, называл, граждан, ГВФ, да, гражданский воздушный флот он назывался. Они же должны были летать в любую погоду, летать ночами и доставлять вот центральную прессу в самые далекие уголки страны. То есть там уже было неважно, там ночь, снег, дождь, они все равно летали, они долетали и довозили вот «Правду» и прочие газеты вот по всем уголкам страны, поэтому они оказались гораздо более готовы вот к таким условиям, чем наши военные летчики.
Извини, вот. Перебью. Да. Я как раз в авиации служил и 2 года наблюдал, как плохая погода, то полеты военной авиации отбиваются, сразу отбой полетов, никто никуда не летит. А поскольку гражданский аэропорт приделан к нашей взлетной полосе, то за 2 года я ни разу не видел, чтобы гражданские отменили полеты. Они все время летают и возят людей, что характерно.
Да, то есть вот на финской войне получилась такая же ситуация, что гражданские летчики оказались лучше подготовлены. И Голованова, собственно, вот его вызвали, и других летчиков гражданских вызвали, что вот давай ты полетишь, возглавишь вот нашу эскадру бомбардировщик, которая летит вот с точки А в точку Б, потому что военные летчики не долетят, они потеряются по дороге, а ты вот, ты их поведешь и...
На оранжевом самолете, да?
Не, ну не на оранжевом самолете, вот, но это очень интересный момент, на самом деле, что Голованов-то он такой вообще был интересный очень человек, вот есть воспоминания его, такие очень, кстати, сталинистские, да, то есть он со Сталином много работал, он его фактически боготворил. После войны финской Голованов на приеме где-то в Москве, подвыпив, подходит к Смушкевичу, который тогда командует ВВС.
Ну, тоже известно.
Да, его потом расстреляли в 41-м году, но тем не менее, он приходит к Смушкевичу и, подвыпив, ему высказывает все, что он думает о подготовке военных летчиков. Он говорит, почему вы нас вызвали, почему вы не умеете пользоваться радиокомпасами, например, почему вы не умеете делать вот это, вот это, вот это, почему вы на финскую войну позвали нас, летчиков гражданского воздушного флота, почему вы этого не умеете? И, конечно, высказал такой ряд пожеланий к подготовке именно летчиков. Смушкевич выслушал все это и сказал Голованову, напишите письмо Сталину по этому поводу. И Голованов это сделал, написал письмо Сталину, об этом забыл, отправил его в Кремль Сталину. Да? Через 2 недели он был вызван к Сталину.
Так.
Сталин его принял. сказал, что я выслушал, я внимательно прочитал ваше письмо, и я считаю, что ваши рекомендации очень ценны, поэтому давайте-ка вы, хватит вам летать на вашем самолете, да, то есть вам...
Займитесь делом.
Да, займитесь делом. То есть Сталин ему сказал, бросайте ваше казачество и занимайтесь делом, и в результате вот Голованов, он сначала отвечал за военную подготовку, а потом он стал командующим авиацией дальнего действия, да, стратегическая уже авиация советская, которая появилась в 42-м году.
Вот, вот такие были социальные лифты.
Это да, то есть и вот ну, поэтому можно понять Голованова, что, конечно, он в брежневские времена, он писал письма Брежневу лично, что вы замалчиваете роль Сталина в истории нашей страны, вы искажаете вообще историю, то есть он такой вот очень, ну, со Сталином очень много общался и работал, и он, конечно, вот его мемуары почитать, он, конечно, Сталина боготворил, да, то есть именно...
Было такое произведение.
Да, да, но очень, очень интересное воспоминание, в общем-то, да, и... Конечно, вот эти сложные погодные условия, то есть краткий вестовой день, морозы, снежные заряды, туманы и прочее, все это, конечно, влияло. То есть был очень большой процент, достаточно высокий процент небоевых потерь. То есть разбился при взлете, разбился при посадке, заблудился, выработал все топливо, сел непонятно где, где смог, да, и разбился при вынужденной посадке. То есть небоевых потерь было много, но просто сами условия были очень тяжелые. Вот. А если говорить о применении авиации, то, конечно, в начале войны там была проблема с тем, что бомбардировщики летали без истребительного прикрытия.
Это тогда еще тактика была не отработана или это как?
Ну, была такая идея, что если наши бомбардировщики полетели там работать на линию Маннергейма, сбрасывать бомбы или куда-то еще, то у финнов все их, ну, знали, что финская авиация немногочисленная, истребительная. Скорее всего, что вот наши посчитали, что, скорее всего, они будут прикрывать крупные города. Финляндии, заводы и так далее. А если мы полетим на фронт куда-то там или куда-то вглубь страны бомбить что-то, то их там не будет
просто. И что же оказалось?
Ну, оказалось, что, в общем-то, оказалось очень много проблем. Первое, что когда наши взлетали, например, с Гатчины и Старой Руссы, взлетает девятка бомбардировщиков, и они все настраивают радиостанции друг на друга в прямом эфире, не... скажем так, без шифра, то есть финны уже слышали, что вот девятка взлетает, то есть они все это слышали уже на взлете. Это первый момент. Второй момент, что, как правило, все наши бомбардировщики перехватывались на обратном пути. То есть вот летит эскадрилья СБ, да, там 9 штук, они там отбомбились, развернулись, полетели обратно, и тут на них сваливаются финские истребители. То есть, как правило, их всех сбивали на обратном пути. И потери были высокие из-за этого среди бомбардировщиков. Вот. Ну, вот потом уже во второй половине, то есть вот после декабря уже стали, конечно, сопровождать истребителями бомбардировщики. Вот. Но, опять же, вот это вот применение авиации, оно оказало достаточно небольшой ход на вообще войну. Да? То есть
почему? Мало было?
Не попадали. Такое вот ощущение, что попадали не туда, попадали мало все-таки, именно что, вот, ну, даже такая простая задача, как нарушение железнодорожных перевозок, да, то есть удары по железнодорожным узлам вызвали проблемы, да, то есть, например, мост в Саванлинне, точечная цель, небольшая цель, за всю войну не было ни одного попадания, когда долетали там целыми полками. Вот, и это стало понятно, что нужны пикирующие бомбардировщики. Пикирующие бомбардировщики, которые могут спикировать, сбросить бомбу и попасть в вот эту небольшую цель. То есть это стало понятно, да, что это нужно нашим ВВС. Далее. Вылетели, например, наши истребители, там И-15, И-16, вооруженные пулеметами, на охоту за эшелонами. Да, вот идет финский воинский эшелон, прилетают наши истребители, они его видят, начинают кружиться на нем, обстреливать его. Но в силу того, что у них только пулеметы, они не могут даже паровозу пробить котел. То есть они не могут даже остановить этот эшелон. Он как шел, так и идет. Да? То есть максимум, что они могут, это только обстрелять его из пулеметов, а остановить его они не могут. То есть стало понятно, что нужен более мощный, то есть самолет с более мощным вооружением, пушечным, да, то есть уже в конце войны финские появились вот эти И-16 с пушками 20-миллиметровыми, чтобы именно охотиться за эшелонами и нарушать вот поставки. Вот, то есть вскрылось много проблем, в особенности вот именно в применении бомбардировочной авиации. И вот после Советско-финской войны, конечно, Тимошенко начал вот новый министр, ну, нарком обороны, тогда назывался, да, начал, конечно, это решать, все это менять, да, то есть новые типы самолетов.
Что ж они сразу не тренировались, я не знаю, неужели не покупаются чужие самолеты, неужели не тренируются стрелять по своим паровозам, как это так, никто ничего
вот
не знает.
Да, то есть показалось, что, в общем-то, ВВС не смогли справиться с теми задачами, на которые были на них возложены, и, конечно, это сразу было учтено. То есть в конце финской войны, конечно, ну, во-первых, световой день стал больше, да, и, конечно, авиация стала действовать очень активно. Вот, но все равно, вот понимаете, все-таки в 30-е годы летчик советских ВВС, это элита.
Элита,
это
да.
Это элита, да, то есть это хорошая форма, суконная, синяя, особая, да. Сукно же тогда в России вообще это был дорогой материал, да. Затем это действительно молодой человек, который умеет управлять сложным механизмом, да, то есть он умный, обученный и так далее. Зарплата у летчиков была очень высокая, то есть фактически как сейчас вот у руководства высшего звена. А оказывается, что они мало что умеют, то есть и мало что могут сделать, да. И поэтому вот после Советско-финской войны Тимошенко, вот он новый народный комиссар обороны Советского Союза, он поменял политику, да, то есть если раньше вот выпускались из летных училищ лейтенантами, получили сразу вот эту командирскую форму красивую и так далее, то он сказал, что нет, вы будете выпускать сержантами. Да, то есть сразу на уровень понизил и зарплату, и статус, и так далее. И вот Артем Драбкин сделал прекрасную серию интервью с ветеранами. Он, ветеран, говорил, что некоторые стрелялись из-за этого. Да, то есть я ожидал, что я вот буду там лейтенант, первый парень на деревне, и зарплата, и все, и все девушки мои. А тут, говорят, сержанты, еще 2 года служи, чтобы до лейтенанта продвинуться, да, то есть. Вот, то есть сразу после финской войны были запущены очень серьезные реформы, но вот к началу войны с Германией, конечно, они не успели. То есть и самолеты новые только-только начали поступать, и летчики только-только начали переучиваться на это. То есть все это было, это был такой процесс становления все-таки для наших ВВС, но он был крайне полезен. Вот, и если посмотреть, здесь привезены биографии летчиков. Очень многие наши летчики, которые стали героями Советского Союза, дважды героями Советского Союза, Великую Отечественную войну, асы, истребители, они начинали на финской войне. То есть Савушкин, да, у нас улица Савушкина есть, Савушкин, да. Луганский, дважды герой Советского Союза, летчик-истребитель. То есть, очень многие, вот, они начинали именно на финской, но они в своих мемуарах, к сожалению, на финской фактически не пишут, потому что там у них особых достижений-то не было. Наши истребители советские, да, то есть, вот, они много летали, да, они пытались вот перехватывать эти Бленхеймы, но это не всегда удавалось. Но все равно победы были, понятно, что их преувеличили в несколько раз, это нормально для всех сторон. Вот, но если посмотреть вот такой единственный крупный бой истребителей советских и финских, когда вот действительно там сошли стенка на стенку, это вот 29 февраля 40 года, он был выигран советскими летчиками. Да, то есть наши летчики заявили, что выиграли со счетом 24-0.
Так.
Сбили 24 финских самолета и не потеряли ни одного. А в реальности, если посмотреть вот данные, то счет был 7-2.
Ну, тоже
все равно, да, все равно в советскую пользу, да, то есть все равно 2 потеряли, но сбили 7 финнов. Причем там, кстати, вот в этой финской части истребительной, там были датские летчики-добровольцы. Да. То есть тоже то, что нас не очень знают, что у финнов к ним прибыло много добровольцев-летчиков, и некоторые воевали. Вот самыми такими вот воюющими оказались именно датские летчики. Да,
их было, их было... И шведы были, и норвежцы, да.
То есть шведы, да. Шведы прислали целую эскадрилью. Да, то есть это вот тоже интересный момент, что Швеция, она всячески говорила, что нет, мы не участвуем, мы вообще ни при чем, и вообще это не наша война, мы нейтралы, но при этом они поставили зенитные батареи, они поставили полностью госпитали. И поставили вот эту эскадрилью F-19, так называемую, на север Финляндии. Почему? Потому что на севере у финнов вообще не было ни одного самолета. И наши летали как хотели и делали, что хотели, поэтому вот шведы сказали, что мы вот вам поможем. Да, это гуманитарная миссия, да, то есть это гуманитарное очень задание. То есть мы вам поставляем истребители, чтобы прикрыть север Финляндии от советских бомбардировщиков. Да, они летали, воевали, сбивали наших, и их сбивали, собственно, да, то есть там были бои между шведами и нашими, да.
А датчане как себя?
Датчане было, вот их было 7 добровольцев, 7 летчиков, которые прибыли в Финляндию, 4 погибло. То есть четырех наши сбили. То есть они оказались самыми такими вот боевыми, самыми воюющими и понесли самые серьезные потери. Итальянец один был у них, погиб, собственно, итальянец-летчик-истребитель. Вот. И, конечно, вот здесь вот в книге очень, очень ценно, что можно посмотреть вот наши заявки на победы. Mm-hmm. Да, то есть что наши летчики заявили, причем получили награды, получили звание героя, например, да. И вот можете посмотреть, вот наши летчики вернулись и сказали, мы сбили там два таких-то самолета, вот, и потом по результатам этого им выдаются награды. И потом можно посмотреть, вот заявка летчика такого-то, такой-то день, что он заявил, награжден, награжден, а что финны говорят, да. И, ну вот здесь в книге можно посмотреть, что, наверное, больше половины случаев финскими архивами потери финских самолетов не подтверждается. Да, то есть...
Я подозреваю, финны писали то же самое.
У финнов там тоже были... У финнов, знаете, у них в основном эти приписки пошли уже в 1942 году, когда развернулись воздушные сражения над Балтикой, над Финским заливом, да? То есть вот сошлись наши с финнами, постреляли друг друга, и, собственно, ну, кто куда упал, неважно, потому что они, если кто-то упал, то упал в море, и все равно его не найти уже. Поэтому там... Обе стороны себе записывались, кто сколько хотел, получали награды, повышение. У финнов, кстати, крест Маннергейма, да, это высшая награда военной Финляндии, это же еще большая денежная премия. Это деньги.
Ну, у нас же тоже платили, деньги, да?
Да? Ну, да. То есть там, и вот там пошли приписки с обеих сторон, там просто какие-то абсолютно такие заоблачные, да. Заоблачно, да, когда там сошлись там, там 10 на 10, друг друга постреляли, разлетелись, а потом все заявили там по 5 побед с обеих сторон. То есть все было, это все было, это нормально в любой войне, вот это то, что по-английски называется overclaim, да, то есть излишняя заявка на победы, она характерна для воздушной войны, то есть это нормально абсолютно.
Ну и корабли, с обеих же, корабли же тоже точно так же получается.
Да,
утопил 8 линкоров, оказалось, одну баржу. Это, нет, это здорово?
Все, нет, это нормально. То есть, это часть войны тоже, да, то есть, что можно слетать куда-то, что-то потом заявить и получить там награды и прочее. Это тоже часть войны. Вот. Но интересно, что да, есть, то есть, есть случаи, когда все подтверждается. Да, все, вот в этой книге все можно посмотреть. Плюс здесь в этой книге все безвозвратные потери личного состава. Да, все, все вот, кого сбили или пропали без вести, все фамилии, имена, отчества, когда, куда полетели, что с ними случилось, там, попали в плен, или там самолет взорвался в воздухе, весь экипаж погиб, или там они куда-то сели и потом в перестрелке с финнами погибли или застрелились все. То есть такое тоже было. Тоже, да, то есть летчики были очень... Летчики были разные, они в основном были такие все-таки... Люди, преданные родине, да, то есть были, кто стрелялся сразу, когда сел на территории, занятой противником, были, кто сдавался. Вот, то есть здесь показана вся боевая работа нашей авиации. Да, что делали, куда летали, что заявили, кого сбили на самом деле, кого сбили из наших и так далее, и так далее. То есть справочник... И памятник, наверное, вот всем летчикам, которые в ту зиму летал.
А автор у нас кто по национальности?
Он финн. Автор финн, шведскоязычный, очень такой...
То есть швед?
Да, ну, шведскоязычный финн. Он в советское время долго работал в Советском Союзе, как инженер-связист. Да, то есть он строил вот там, работал в Санере финской. Поэтому он хорошо говорит по-русски. Вот, и... Поэтому вот он заинтересовался именно вот этой историей наших ВВС, потому что действительно об этом мало что писалось. В советское время вот начал собирать данные, начал собирать, и вот в результате насобирал на 5 книг. То есть у него 5 книг вышло. Первая – это «Самолеты Ленд-Лиза» в советских ВВС во время Великой Отечественной войны. Вторая там, по-моему, это именно «Аэрофлот» в 30-е годы. Потом ВВС Краснознаменного Балтийского флота на Финской войне. Затем вот ВВС Красной Армии на Финской войне. И потом еще одна книга… Не помню. Ну, вот именно все, посвященное нашим ВВС на вот против Финляндии. Против Финляндии, да. Еще очень интересный момент. Здесь описываются все известные, описанные случаи спасения экипажей.
Да, наши есть, спасали друг друга.
Да, наши спасали своих. Да, вот, то есть, именно такие случаи, когда кого-то там подбили, он садится там на вынужденную, где-то там на озере замерзшем, и рядом садится там боевой товарищ, и всех их забирает и улетает. То есть это было неоднократно. Было неоднократно именно, что вот спасали своих боевых товарищей. Причем там иногда были такие истории, что сбили там СБ, то есть подбили наш СБ, где экипаж 3 человека, там, летчик, штурман и воздушный стрелок, а рядом садится там И-16 или какой-нибудь там Р-5, кукурузник, да, и там...
Этот, на крылья.
Да, летчик кукурузника говорит, значит, ребята, вы привязываете себя к крыльям, и мы улетаем отсюда, да, то есть тут такие случаи тоже были. Вот, то есть это все здесь описано, здесь полностью список летчиков-героев Советского Союза за Советско-финскую войну, заявки на победы, и здесь вот привезена статистика, сколько было самолетов задействовано против Финляндии на первый день Советско-финской войны, и сколько было на конец Советско-финской войны. Здесь, конечно, группировка была увеличена очень сильно против Финляндии.
Ну, правильно. Как еще наступать, кроме как непревосходящими силами?
Да нет, это все понятно. Просто считалось, опять же, то, что касается сухопутных войск и, соответственно, и ВВС, считалось, что Ленинградский военный округ своими силами справится. Оказалось, что сил абсолютно недостаточно для такого. То есть, кампания военная оказалась гораздо более сложной, нежели чем считали вот наши военачальники в начале войны.
Разведки не было.
Разведка была, но вот все-таки это очень хороший вопрос, почему вот принимались решения такие вот, какие принимались, потому что в начале финской войны действительно такое ощущение, что было видение у наших командующих, что Финляндия не будет сопротивляться.
Что мы просто войдем. В общем, да. И... Сложно заподозрить, что с 3,5 миллионами с тобой воевать будут. Ну вот, оказалось по-другому. А знаменитую линию Маннергейма, как помогали разбомбить, не помогали?
Да, бомбили, бомбили, но попадать, вот с попаданиями была проблема. Есть очень интересная такая финская аэрофотосъемка линии Маннергейма, вот как раз во время прорыва, и там четко видны вот эти серии бомб, как они ложатся, такие вот воронки одна за одной идут, то есть вот как самолет летел, открыл бомболюк, все это упало, и они вот так с дорожкой ложатся. Это все очень хорошо видно, причем, как правило, в километре от сооружений финских. То есть фактически вот получилось, что, например, станция Лейпесу, да, на нее было сброшено 60 тонн бомб. 60 тонн.
Так.
То есть там на месте станции должна быть вот большая одна воронка, и от нее вообще ничего не должно остаться. Но там все воронки, они в лесу, вокруг станции, в радиусе там 2-3 километров. То есть именно, что вот неважно, там вот сбрасываются какие-то там тонны и тонны бомб, да, но попасть куда-то сложно.
Вот тут только... можно заподозрить бравых пилотов, что они просто вываливали, чтобы быстрее улететь.
Это тоже можно сказать, да, то есть, ну вот еще интересный момент очень, да, что вот эти налеты на города Финляндии, за всю советско-финскую войну погибло в этих налетах, по-моему, 1500 гражданских финских.
Финских, да.
Да, и, конечно, как вы понимаете, это все вот Финляндии воспринимают, что вот там кровавый Сталин и так далее. А в этой книге приводятся два приказа. Это февраль 1940 года, да, уничтожить железнодорожный узел Каяни и город Каяни. Уничтожить железнодорожный узел Сартовала и город Сартовала. Но это февраль уже, да, то есть это подготовка к штурму линии Маннергейма. 30 ноября, да, и 1 декабря, вот начало войны, ВВС были поставлены задачи наносить удары только по целям военным, по инфраструктуре и по административным зданиям. То есть не было такого приказа, что давайте мы снесем весь Хельсинки.
Ну, вообще странно, как при такой технологии бомбометания, как там вообще можно куда-то попасть? Непонятно.
Ну, это хороший вопрос, да. Но вот 30 ноября, например, вчера у нас было 30 ноября, то есть 75 лет начала Финской войны, в Хельсинки целью был западный порт, верф рядом с западным портом, железнодорожный вокзал и железнодорожное депо. Ну, плюс база гидросамолетов в Санта-Хамене. Вот это были цели, официально заявленные. В базу гидросамолетов попали, вот, но гидросамолетов там уже не было. Финны их вывели с этой базы тайно за несколько дней до. Значит, в западный порт не попали, в верфь не попали. Попали в Политехнический институт, который там рядом совсем, буквально в полкилометра, и в квартал жилой, который там рядом. Но в результате вот за первый день, собственно, за первый день налета 91 человек был убит в Хельсинки, гражданские. Если говорить о вокзале и железнодорожном депо, значит, попали в автовокзал в результате. То есть в район автовокзала, ну, который, опять же, в 500 метрах от железнодорожного вокзала. Да, то есть цели были военные, но точность, именно что цель была закрыта облаками, как наши летчики потом сказали, что целились, ну, то есть кидали как-то на глазок бомбы. Ну, вот результат. Результат был вот такой.
У финнов лучше получалось?
Финны не использовали свои бомбардировщики, вот эти вот Бленхеймы, фактически до марта, до февраля, до марта 40-го года. То есть они использовали только по ночам, то есть единичные цели. Вот. И, то есть таких массированных налетов они просто не делали. Они делали вот именно такие вот одиночными машинами, куда-то прилетел, там сбросил бомбы на аэродром и улетел быстро, пока его... И его не догнать было действительно очень часто. И не обнаружить на подходе, потому что он был быстрее. Вот. То есть финские ВВС, они начали массированные, то есть они начали бросать в бой все, что у них было, только вот в феврале и в марте, когда уже стало понятно, что на фронте кризис. Что нужно хоть что-то, хоть как-то останавливать советское наступление. Там уже было не до того, чтобы экономить вот эти дорогие боевые машины. То есть у них вот именно... На финской войне было понятно, что у них и ВВС слабые, и бронетанковая часть слабая, то есть эти вот боевые машины, они, конечно, берегли. Они берегли, и, конечно, нужно отдать должное их пилотам, истребителям, да, что они там летали, сбивали, да, и так далее. Но, опять же, ни один налет на любую цель, будь это железнодорожный узел и что-то, они отразить не смогли. То есть, фактически, все это сводится к тому, что советские бомбардировщики прилетели, отбомбились, да, по ним стреляют зенитки финские и так далее. И вот на обратном пути их догоняют финские истребители, начинают сбивать.
Датчане какие-нибудь, пойди, не финны. Не,
ну,
да?
Вот там самый известный бой, этот Йорма Сарванто, да, когда он, это легендарный бой 6-го, то есть, это январь, он здесь описан, да, когда он за один бой сбил 6 наших тяжелых бомбардировщиков.
Ничего ДП. Себе.
Ну вот, там было серьезное разбирательство после этого боя в нашем полку, да, как так, что вылетело, там, вылетел весь полк, да, одна эскадрилья вернулась, потеряв один бомбардировщик, а из второй эскадрильи вернулся только один, все остальные были сбиты, вот, и потом было серьезное разбирательство, то есть НКВД сразу подключилось, и, собственно, стало понятно, почему. Потому что вот они уже когда взлетали, они там настраивали радиостанции и чуть ли не обсуждали в прямом эфире, куда они летят. Это первый момент. Второй момент, что летели туда и обратно тем же маршрутом. И чуть ли, опять же, не открытым текстом это сообщали друг другу. То есть финны знали, как они полетят туда и как они полетят обратно. То есть они
готовили
могли подлавливать.
Встречу, да.
Они могли подлавливать, собственно, очень хорошо. Ну, плюс, в общем-то, оказалось, что незащищенные топливные баки, да, то есть, что ДБ-3 вот без этих вот топливных баков с протекторами, да, то есть, он там прям написано вот в докладе НКВД, что подлетает истребитель финский, буквально выпускает там 2-3 очереди, и самолет загорается. Вот, и, соответственно, вот по-прежнему вот идет этот вот спор. Действительно он всех сбил или ему приписали это все?
Так.
И... Ну, потому что там на самом деле там он не один был, да, то есть ушла эта эскадрилья наших ДБ, да, и вот один только сумел вернуться, все остальные были сбиты, да, он же не один там Сарванто летал, там было еще несколько истребителей, да, он якобы он их всех сбил, стал легендой, да, то есть там сразу стал звездой и так далее, вот, ну вот. Споры не прекращаются, приписали ему или не приписали, или же финнам нужно было создать вот национального героя, да, вот летчик-истребитель, который в одном бою сбил сразу 6. Вот, и опять же, вот здесь Геуст пишет, что ему повезло, что он вообще сумел обратно-то вернуться, потому что он прилетел обратно, у него было, по-моему, 35 попаданий в него, то есть наши-то отбивались.
Отгрызались тоже, да.
Да, то есть это все было, и вот этот вот спор вокруг этого боя, он не утихает, да, то есть это специально ли финны все записали ему, или он действительно все сбил, или же там был второй летчик, да, они вот вдвоем сбивали, или там еще их было трое, да, и все потом записали Йорми Сарван, то, чтобы сделать его национальным героем, то есть это все тоже, все могло быть, да, и споры не утихают по этому поводу. Вот, еще интересный момент, что как раз 30 ноября 1939 года в Хельсинки была очень известная американская журналистка Марта Гелхорн, которая была на испанской гражданской войне, она там была подругой Хемингуэя.
Хемингуэя, да.
Вот, а тут она приехала в Финляндию, и 30 ноября, вот по ее утверждению, она там сама чуть под бомбу не попала. Вот, и, конечно, сразу начала писать такие драматические репортажи, но поскольку она была очень известная в Америке, то, соответственно, вот ее репортажи там повлияли очень сильно на Америку. Вот, она там ездила и общалась с финскими летчиками-истребителями как раз. Вот, то есть, ну, она вообще была такая вот очень профессиональная военная журналистка. Да, то есть, когда ей было уже там глубоко за 80, она чуть не поехала в Югославию на гражданскую войну, да, то есть, уже в наше время, да, то есть, она умерла, кстати, совсем недавно, то есть, самая, наверное, заслуженная американская журналистка военная. Вот, так что тут много чего было, вот все это можно в этой книге прочитать. И удачи, и неудачи, и какие были сделаны выводы, и как стали принимать меры по повышению боевой эффективности наших ВВС, как поменяли боевую подготовку и так далее. То есть книга вот такая очень...
Забавные случаи.
Забавные случаи. Ну, это вот американский летчик-доброволец, который себя назвал «Черный орел».
Так.
Вот, который, он был афроамериканец, вот, приехал в Финляндию и сказал, что я, вообще-то, главнокомандующий ВВС Абиссинии, поэтому дайте мне сразу генеральский чин и так далее. Но ему в результате выдали капитанскую форму финскую. Вот, он воевать не воевал, в отличие от датчан, да, он там хорошо проводил время, в общем-то, в гостиницах, в ресторанах, в обществе финских женщин. Вот. Когда война закончилась, он написал письмо Маннергейму, что у него якобы украли ящик виски.
Молодец!
Вот, и попросил у Маннергейма ящик виски, но ему так и не выдали его. Уехал в Америку спокойно, но потом оказалось, что ни одного счета в гостинице, в ресторане он не оплачивал.
Черный орел, да?
Черный орел не оплатил до сих пор, но когда он уезжал, все финские женщины были опечалены. Вот. А потом, очень интересный момент, что вот когда у американцев была выставка в их аэрокосмическом музее в Вашингтоне, была выставка, посвященная летчикам-афроамериканцам, и там вот была экспозиция «Черный орел, ас финской войны, сбил 15 советских самолетов» и так далее. И вот Карл Фредерик Геуст как раз написал им туда в музей, сказал, пожалуйста, уберите это, уберите о нем, потому что он, конечно, был в Финляндии, но он до сих пор гостиницу еще не оплатил, хотя уже прошло 70 лет и так далее. Да? То есть, вот такие забавные случаи были. Вот. А, да, так что, видите, война, она финская, она тоже привлекла очень большое количество авантюристов и вот таких вот искателей приключений, каких-нибудь абсолютно мутных личностей со всей Европы. Да? То есть, например, вот финская полиция, она говорила, что вот когда в Тампере приехали датские добровольцы, да, то они просто там устроили дебош пьяный, вот там начали драться из-за женщин с финнами в барах, и, собственно, я скажу, что если это датские добровольцы, нам такие добровольцы вообще не нужны, извините. То есть, фактически, вот если говорить о добровольцах иностранных на финской войне, то повоевать как раз вот только датские летчики повоевали, и шведские добровольцы, и летчики, и вот шведский добровольческий корпус, который был очень небольшой, их все-таки было 8 тысяч человек всего.
Прилично.
Ну, финны-то ждали гораздо больше помощи все-таки с Запада, да, а тут оказалось, что их очень, очень мало все-таки было, потому что Швеция все-таки, она вот тоже говорила, что мы не вмешиваемся, мы напрямую, мы не связаны с этой войной, мы вообще не участвуем, это вообще не наше. Но интересно, что они вот поставили самолеты, поставили зенитное орудие, поставили, в общем-то, целую летную часть F-19, а затем вот добровольческий корпус был. Они продавали финнам очень много оружия, было развернуто несколько госпиталей шведских, то есть шведская скорая помощь, шведские военные госпитали были развернуты в Финляндии. И сейчас вот очень интересный момент как раз в финской военно-исторической литературе, всплывает, что на самом деле вот, считается, что Германия был же пакт Молотова-Риббентропа. Да, якобы, что немцы устранились от этого конфликта и вообще как не участвовали. Uh-huh, uh-huh. Но интересный момент, что у всех же были свои военные атташе uh-huh. в Финляндии. Они все смотрели, они все осматривали захваченную советскую технику. Они опрашивали советских пленных, кто попал. И немцы, и французы, и англичане, и кто угодно. Да? Uh-huh. Вот. И интересный момент, что сейчас вот выдвинута такая гипотеза, что Германия помогала Финляндии, но очень хитро и очень опосредованно. Да? То есть, что Германия поставила Швецию очень большое количество артиллерии во время Финской войны, что позволило шведам позволило всю свою артиллерию направить в Финляндию. Вот таким образом, да, то есть, если бы этой поставки не было, то шведы бы вообще остались без пушек, да, то есть, тоже все это было так вот завуалировано, очень так вот.
Ну, метод-то отработанный, это как сейчас из стран Варшавского договора на Украину, на Донбасс.
Ничто не ново под луной вообще, то есть, все это уже было тогда, собственно, все это было, да, то есть, все это, все эти добровольцы, авантюристы, там, поставки оружия, все это было уже и тогда, то есть. Тоже
боюсь, и во времена Ганнибала было.
Конечно, все это просто история такая, что не все ее знают. Не все ее знают, все эти санкции, все эти вот экономические блокады, это уже было во времена Наполеона и раньше. То есть, все это было. Это все нужно понимать, что история, она повторяется. Просто мы это зачастую мы просто этого не понимаем.
А какие-нибудь басни были авиационные? Ну, примерно как про доты с резиновыми куполами.
Авиационных таких вот особо не было. Но вот интересный момент, что Советский Союз, наши ВВС на Финской войне впервые в боевой обстановке использовали автожиры. То есть, это гибрид вертолета и самолета. Да? То есть, уже тогда, собственно, у нас вот есть самолеты, вертолеты Камова, К-52 и так далее. Уже тогда Камов писал о вертолетах, уже в 1939 году. То есть, все это использовалось и испытывалось на Финской войне уже.
Это был 39-40 год. У него был верхний винт, который навигающим потоком раскручивался.
Да, у него был верхний винт и был обычный винт, как у самолета. Да, то есть, вот назывался автожир, вот, но потом вот уже после войны появился, собственно, вертолет. Вот. Да, ну, из легенд сложно сказать, но вот именно, вот, наверное, этот бой, который был выигран 7-2, вот что наши выиграли 24-0, наверное, самое такое вот известное такое событие. Вот, но именно что все-таки мало было вот таких столкновений.
А как сама технология, как была? Вот там на всех ли стоял так называемый фотокинопулемет, который там
когда-то стрелял? Тогда еще не было.
Тогда приходилось всем верить на слово.
Да.
По всей видимости, а человек не может. То есть, если там что-то зачадило и полетело, то ты ж не знаешь, убил ты его, не убил. А он сел
где-то. Вы абсолютно правы. Видите, просто здесь вот в этой книге, вот если вы посмотрите, почитаете, то есть очень серьезная градация. То есть, вот воздушный бой, и в кого-то что-то попало, и он ушел со снижением. Да, то есть, вот обычно у летчика времени очень мало, все происходит очень быстро. Да, он пострелял, видит, что он уходит со снижением. И это уже можно засчитать как победу. Да? Может, он сымитировал, что его подбили, да, чтобы специально выйти из боя. Такое тоже делали, да. Вот. А может, у него действительно попало. Если у него попало, значит, есть вариант, что он ушел, дотянул до своего аэродрома, сел, самолет ремонтируется, летчик цел и невредим. Другой вариант, что его подбили, и он там где-то упал. Да? То есть самолет разбит, летчик жив или не жив, это другой вопрос. Третий вариант, когда он садится на вынужденную. Да, то есть он садится на вынужденную посадку, делает где-то. Это тоже вариант. Он сел успешно или неуспешно. То есть вариантов получается огромное количество. И вот что засчитывать за победу, это большой очень вопрос. То есть тогда, вот, когда не было действительно кинофотопулеметов, это вот все действительно на слово пилоту нужно было верить. Да? То есть, что вот...
Ну и в итоге устанавливается только, когда уже архивы сравниваешь, да, что у этих потери точно записаны, у этих точно записаны. И тогда понятно, сколько, да?
Да, ну вот здесь на Финской войне все-таки, видите, поскольку советские ВВС, они в основном работали над Финляндией, да, если кого-то из наших сбивали или подбивали, они все падали на территорию, контролируемую финнами в основном, кто не дотягивал, не дотягивал до наших аэродромов, да, то, соответственно, ну вот финны, вот самолет упал, финны его нашли, все. То есть подтвердили. Наземные части подтвердили, сбили, и мы его нашли. То есть действительно он сбит. Вот. А вот, да, если над морем все это происходит, ну там полетали, постреляли, кто-то упал, кто-то не упал. невозможно фактически подтвердить. То есть у финнов, на самом деле, вот за финскую войну достаточно так, ну, более-менее все сходится, потому что действительно те, кто из наших там сел на вынужденную Финляндию или же, соответственно, упал сбитым, погиб, то, соответственно, вот их нашли всех. То есть более-менее все бьется. Вот. Но вот интересный случай был, да, когда наша эскадрилья шла на Тампере, по-моему, летали, короче, потом из Эстонии. Из Эстонии летели, потому что Эстония уже предоставила Советскому Союзу свои базы. Вот. Ну и один наш ДБ сел на озеро в Финляндии, потому что топливо кончилось, да. Вот он просто заблудился, там кружил, потом все, топлива нет, сел. Рядом с ним, да, капитана звали Помазовский, да, вот капитан посадил свой самолет. Вот, затем, соответственно, рядом с ним сел другой ДБ. Помазовский сказал, что все, дайте мне, я буду рулить. Они взлетели, улетели, короче, он опять заблудился. Вот, в результате где-то в Эстонии, где-то уже там далеко-далеко, там сел на вынужденную, и на вынужденный самолет разбил. А этот самолет оказался брошенным целым на территории Финляндии, и потом финны его использовали уже в своих ВВС. Да, то есть такие случаи тоже были. Да, то есть, или же там, например, да, действительно, вот там где-то там на высоте там идет воздушный бой, и летчик просто вот у И-16 кабина открытая, да, то есть летчик просто там был случай, когда вот летчик летел, потерял сознание, просто вот недостаток кислорода, потом, когда очнулся, он вообще не понял, где он. То есть он не упал, но он очнулся в своем истребителе. И, конечно, он потерял ориентировку полностью, где он находится, то есть садился, где попал. Да, то есть уже был случай, когда наши случайно отбомбились по шведской территории. Да, то есть деревни на шведской территории, и вот бомбы в деревню упали. И самое интересное, что тоже вот, к счастью, никого не убило, но просто вот полдеревни сожгли. Вот, соответственно, шведы заявили протест. Молотов, конечно, сказал, что нет, извините, там, вы что-то путаете. Вот, потом шведы прислали просто осколки бомб с надписями на русском языке.
Made in USSR.
Вот, ну и Молотов сказал, что да, извини, что такое получилось, да, ошибка навигации, и там заплатил компенсацию. То есть, причем шведы заплатили, по-моему, шведы запросили 50 тысяч крон, и Молотов заплатил 45. То есть, так, слегка уменьшив сумму, да, так.
Не так уж мы вас и разбомбили, да?
Скупо, да, то есть, такие случаи тоже были, причем, опять же, были постоянные вот нарушения именно норвежского воздушного пространства на севере, да, тоже постоянно шли ноты, что куда вы вообще-то, куда вы летаете вообще, да, то есть. Вот, да, то есть у норвежских истребителей, например, там прямо вот уже им было дано разрешение сбивать советские самолеты. Но, к счастью, до этого не дошло, но тем не менее это все было, да. Еще интересный момент, что Эстония на тот момент, когда шла советско-финская война, еще была независимой страной, но уже предоставила военные базы, что позволило вот советским бомбардировщикам летать на цели в Южной Финляндии очень так
близко,
очень близко, да, то есть очень быстро наши подлетали туда. Вот. Но при этом эстонская военная разведка все данные сливала финнам. Вот, то есть, когда вот взлетали наши бомбардировщики, там сразу шел звонок из Сталина, да, что ждите, сейчас у вас будут столько-то машин.
Так-то они не за что в Сибирь отправились, да? Потому что
не,
за правое дело.
Сотрудничество у них было. Сотрудничество у них было, да. То есть они фиксировали все, кто прилетел, кто не прилетел, кто разбился. И вся эта информация шла в Финляндию. То есть у них было очень серьезное сотрудничество, все-таки именно военное между эстонцами и финнами. Вот, то есть, тоже такая была ситуация, что Эстония независимая страна, но все советские, тут особая авиационная группа летает на Финляндию из Эстонии. Вот, то есть, много было таких вот тонкостей, конечно, да, но все-таки многому нашим летчикам нужно было еще учиться. Вот, ну и, собственно, да, вот эти наши ВВС довоенные, они все, конечно, в 41-м году, они все и сгорели, в общем-то, в первые недели войны, да, то есть, опять же, точно так же, как на советско-финской войне, они точно так же, вот наши эти СБ, вот эти вот и ДБ, и все кто угодно, вот они точно так же шли на немецкие колонны продвигающиеся, пока они были, пока их всех не позбивали, они летали честно, зная, что шансов, в общем-то, немного вернуться, но все равно они работали. То есть, вот немецкое продвижение через Прибалтику на Ленинград, они вот все отмечают, что очень активная работа советских бомбардировщиков по нам идет, да, но потом, понятно, их становится меньше, меньше, потом, конечно, все это, они просто исчезли уже к 42-му году, и к этому времени уже было налажено, конечно, производство там, за Уралом, да, то есть уже ВВС стали восстанавливаться. Еще очень важный момент, что самолет, он должен делаться из дюраля, да, из алюминия, это самый такой вот лучший материал, а для вот такого масштабного производства самолета все-таки в 30-е годы советская алюминиевая промышленность не могла дать столько.
Сейчас многие не представляют, на что был похож тогдашний самолет. По сути, это был диван специфически сбитый, то есть это куча деревянных брусьев, обклеенная этим перкалью или как-то.
Вы знаете, вот я сейчас был в музее, где один добрый очень человек восстанавливает истребитель И-16. Угу. Короче, И-16 это каркас из трубочек, обклеенный фанерой, покрытый краской и лаком. И впереди еще у вас там большой мотор. Ну, то есть, фактически, это просто... То есть, я вот на это все посмотрел, и мое мнение, я бы туда вообще не сел никогда. Это еще на этом летать, и еще куда-то кого-то сбивать, еще оттуда стрелять, еще ты...
И уворачиваться.
Да, и уворачиваться, потому что знаешь, что у тебя есть только бронеспинка за спиной, да, то есть, тут, ну, максимум у тебя туловище прикрыто, да.
Ну, не зря же там сковороду под зад клали, там, еще и чего-то.
Да, то есть, это... То есть, все-таки это... Авиация 30-х годов, она была такая, все-таки близка очень к... Близка
к Можайскому,
к младенчеству.
И к братьям Райт.
Да, к братьям Райт. Это, особенно вот эти Р-5, которые летали, ТБ-1, то есть, ну, это действительно, это самое начало вообще авиационного века, самое начало авиастроения советского, то есть, там...
Ну, они же у нас там, по большей части, лицензионные все были, да, то есть, там, двигатели доработанные, переделанные.
Не, ну, и вот серия истребитель там И-15, И-153, И-16, все-таки Поликарпов все разрабатывал, да, вот, но это все-таки, как раз финская война показала, что нужно уже новые типы истребителей МиГ, Як, ЛАГ и так далее, то есть, все это, все форсировало, то есть, финская война, она все форсировала в наших ВВС. Нужно срочно, вот, нужно срочно П-2, нам нужно срочно Ил-2 и так далее, и так далее. То есть, это все. Ну,
к сожалению, так мгновенно, да на ровном месте, такую высокотехнологичную промышленность не построишь, по всей видимости. Предкам почету уважения, что смогли,
да,
все-таки.
Да, конечно, конечно, это очень важно, что что-то делалось.
А вот скажи, да. А вот тут специальная табличка приклеена, экземпляр. Номер 023. И даже с автографом. Это что обозначает?
Ну, всего в тираже 500 экземпляров, и они все пронумерованы. То есть, такое вот подарочное издание к 75-летию Советско-финской войны. То есть, здесь вот можете посмотреть все действия наших.
Издание отличное. То есть, вот как
стараемся.
Типографски отличная бумага, иллюстрации, фотографии хорошие. Все видно, все понятно, написано, доступно. Хорошие у тебя книжки.
Спасибо большое.
В общем, вот такое вот произведение, крайне познавательное. Для тех, кто интересуется историей, настоятельно рекомендуем.
Интересный еще момент, что уже двое наших офицеров, российских, советских, высказали, что оно не патриотично, да, что слишком много там наши бьются.
Ну, что делать, если
да,
они
слишком
бились.
Много их сбивают, да, то есть, что и непонятно, как наши вообще победили.
Наоборот, вот, ну, понятно. Крутые были, потому что, несмотря на потери и всякое такое, очень собрались.
Интересный момент, что вот, ну да, то есть тут я уже описал проблемы, которые были, что там не попасть никуда, не долететь, там очень часто теряли ориентацию и так далее. Но в конце финской войны, если почитать воспоминания Харальда Эквиста, который командовал вторым армейским корпусом финским, сидел в Выборге, да, генерал-лейтенант финской армии. У него в конце войны первое, что я не могу нормально вылететь на улицу покурить, потому что там постоянно кружат советские истребители, да, то есть я вышел из своего бункера покурить и сразу так смотрю, что надо срочно обратно забегать. Это первое. Второе, что, значит, в Вайникале они разбомбили эшелон, и у нас минус 2 суточные нормы питания на наш корпус. То есть, там сожгли вот эшелон с продовольствием, да, то есть, его нет. потом сожгли еще чего-то.
Это мы им сожгли.
Да, да, убрали, то есть, ну, да, это финские генералы говорят, что типа вот в конце войны, что действительно вот интенсивность действия ВВС возрастает очень сильно, да, что летная погода появилась, вот они постоянно висят в воздухе, постоянно мешают. Вот, то есть, это разбомбили, то разбомбили, это разбомбили, это разбомбили, да, то есть, начинается уже вот проблема со снабжением, то есть, действительно, они начали влиять на ход боевых действий, наверное, не так сильно, как хотелось бы, но, тем не менее, вот уже эффективность в конце войны возросла, интенсивность, конечно, налетов тоже, работы боевой возросла.
Ну, про такие вещи у нас не рассказывают, то есть, всех почему-то интересует только начало войны, но категорически теперь не интересует финал, когда все было примерно точно так же, только наоборот, что как бодро наступали немцы, точно так же бодро наступали мы.
Нет, дело в том, что для всех, для всего наркомата обороны и для наземных войск, и для ВВС финская война была уроком, который был усвоен очень быстро. То есть вот все ошибки, которые были в декабре, они были очень быстро осмыслены, и, собственно, уже февраль-март они были исправлены. Угу. Да, то есть это все вот сразу велась работа над ошибками, анализ и исправление. Это все делалось буквально в течение недель и месяцев. То есть ну, фактически в течение недель. Да, то есть какая-то там проблема возникла, да, там летит несколько наших разведчиков над Р-5, да, таких вот кукурузников, они там летают на линии фронта, появляются два финских истребителя и сразу там три разведчика сбивают, да, потому что он очень тихий, слабый, медленный, да. Ну, сразу приказ, что давайте-ка вы не будете больше летать вот так вот. Сразу летайте только при прикрытии истребителей, да. То есть, вот приказ четко, вот, вот этот полк прикрывает вот эти, вот этот полк прикрывает вот эти. Все, категорически запрещается вот летать без сопровождения. Да, то есть, вот после этого вот случая с Сарванто, там тоже было сказано, что ну, давайте вы как-нибудь будете по-другому летать, да. То есть, что вы летите туда к цели одним маршрутом, а возвращаетесь другим маршрутом, да. То есть, давайте вы как-то, ну, чтобы хоть финские истребители не могли вас так легко находить. Да, то есть, действительно, все это анализировалось и очень быстро исправлялось, да, то есть, эффективность действия советских ВВС к концу войны очень сильно возросла, вот, и, с другой стороны, стало понятно, что все-таки нужно менять структуру, да, то есть, когда заявка от наземных войск доходила до штаба ВВС, потом спускалась обратно в полки. Ну, представьте, вот присылают наши наземные войска заявку. Вот время прохождения заявки до конкретного полка, что им отдается приказ, было чуть ли не сутки, если не двое суток. Да? Представляете, когда обстановка могла 10 раз поменяться. Да? В Великую Отечественную войну там уже были авианаводчики, да? То есть, которые в реальном времени, собственно, управляли и наводили наши самолеты на цель. Да? То есть там все уже поменялось. Да? То есть, все менялось. И... Да, это был очень серьезный урок. Опять же, столкновение с немногочисленными ВВС противника на устаревших самолетах. То есть, у финнов самолеты были не все, блеск, скажем так. Да? То есть, вот Бленхеймы были хорошие, быстрые, истребители были слабенькие. В общем-то, там Фоккеры, там Бульдоги, Гладиаторы, там, только французские появились у них такие вот уже. Ну, то есть, было немного истребителей современных. Вот, но, тем не менее, хорошо подготовлены летчики, то есть это было очень полезно, очень важно перед войной с немцами. И действительно, советско-финская война – это начало боевого пути для огромного количества прославленных, талантливых советских летчиков, и истребителей, и бомбардировщиков, и кого угодно. Да? То есть Голованов, командующий авиацией дальнего действия, Луганский – дважды Герой Советского Союза, Кутахов. Ну, вот он начинал на финской войне лейтенантом, а в 70-е годы он же вообще командующий ВВС Советского Союза.
Я служил как раз, да. Я помню.
Да, вот он начинал лейтенантом на финской войне, летчиком-истребителем. Да, там Савушкин, там да, кого-то ли, Покрышев. Да, то есть, кого там только не было. Там все были, в общем-то, почти что-то из известных летчиков на финской войне. Начинали именно там. А Геуста сложно... скажем так, упрекнуть в предвзятости какой-то, да, то есть он все взял, наши архивы взял, финские архивы, то есть вот, если вы хотите сказать, что вот ничего не умели, сами все побились, никуда не долетели, попали не туда, то вот, да, наверное, здесь это можно найти. С другой стороны, можно тоже найти, что долетели, попали, улетели, кого-то сбили, перехватили, да, то есть здесь есть все, и опять же это на базе архивных данных, угу. Да, то есть их можно оспаривать, да, можно оспаривать, но это именно источники архивные, да, то есть здесь все вот эти случаи, когда наши летчики там садились рядом и спасали своих товарищей, они тоже все взяты из архивов, это не какая-то пропаганда, да, то есть это именно взято из наших данных.
Молодец, шведский финн, финский, да. Швед.
Ну вот, опять же, спрашиваю, это почему финский автор, да? Ну вот из наших никто не взялся написать такой труд пока что, из
Печально.
Наших историков. Ну, для финнов все-таки советско-финская война, она как Великая Отечественная, для нас, для них она очень важна. Для нас это такое, ну, нельзя сказать, что проходной какой-то конфликт. Война все-таки была большая, сложная, но тем не менее Великая Отечественная, она все это отодвинула в тень, вот, то есть она стала такой... И, ну, забытый чуть-чуть, незнаменитый, но если мы посмотрим вообще на историю вот, конфликтов 30-х годов, то каждый следующий конфликт он затмевал предыдущий. Сначала Хасан, да, потом Халхин-Гол, и Хасан ушел в тень. Потом финская война, и Халхин-Гол ушел в тень. Потом вот началась Великая Отечественная, и финская ушла в тень, и до сих пор, собственно, в тени остается в большой степени. Ну, вот,
размах такая событий, ситуация, конечно, да. Несколько другой. Ну, будем надеяться, что и у нас появятся такие любознательные историки. Да. Не все лавры достанутся Николаю Сванидзе в освещении событий русской истории.
Конечно, будем стараться, будем работать. И считаю, что долг историка рассказать все, как было, дать доступ к источникам. И считаю, что вот, мое личное мнение, если ты патриот своей страны, то расскажи про проблемы, которые были. Да, то есть, ну, причем спокойно. Да, то есть вот были такие проблемы, они появились из-за этого, решались они вот так. Они были решены потому что, или они были не решены потому что. Да, то есть историк должен рассказать, как было на основе источников, да, и попытаться дать оценку, почему так получилось, да, почему не произошло иначе. То есть рассказать, объяснить, вот это, считаю, самое важное. Придумывать ничего не нужно, потому что сами вот эти события вот на фронте,
которые гораздо были, интереснее они, любых выдумок, да.
Они просто, да, они иногда такие интересные ситуации случаются, что прям не, ну, вообще.
Особенно про командующего ВВС Абиссинии.
Ну, это да, да. Но там был случай, когда наши летчики там тоже заблудились, сели в Эстонии, решили, что сели в Финляндии, там сожгли самолет, чуть ли не сами застрелились, да, то есть. Ну, то есть, нет, самолет сожгли, потому что посчитали, что мы сели в Финляндию, а потом поняли, что они вообще-то в Эстонии.
Ну, обстановка нервозная.
Ну, да, да. Конечно, нет, все это, да, причем вот очень многие стрелялись, когда садились, да, там очень многие погибали в перестрелке, когда их там бежали задерживать, там, местные шускоровцы или финские солдаты, да, то есть, кстати, вот сегодня, 1 декабря, погиб один из трех финских офицеров финской армии. Мистическое такое вот событие, очень странное, малообъяснимое. Лейтенант Йорма Галлен-Калилла, финский художник, сын самого известного финского художника Аксель Галлен-Калилла, друга Маннергейма. Вот, значит, его отец, вот Аксель Галлен-Калилла, во время финской гражданской был в штабе Маннергейма. Он разработал вот первые эскизы финской формы военной, разработал вот эти... Шускоровские щитки, вот, которые у них были на левом рукаве. То есть много он делал для финской армии дизайна. Вот. И он в 18-м году написал картину, которая называется «Зимняя война». То есть там лес, снег, и идут финские лыжники в белых маскалатах по лесу. В 18-м году подарил эту картину Маннергейму. Эта картина сейчас висит у Маннергейма в его доме-музее в Хельсинки. Вот. Он, то есть Галлен-Калилла, старший, умер в 31-м году, а его сын, который тоже был художник, погиб во второй день финской войны, как раз в перестрелке с советскими летчиками сбитыми. Да, то есть вот так вот все случилось. И он оказался одним из трех первых финских офицеров, погибших вообще на финской войне. Да, то есть так как-то все это очень странно все переплелось.
Не только нашим не везло.
Да. Война это... Война всегда потери для обеих сторон. Это нельзя забывать, да, что если там смотреть фильмы финские, да, там, или что-то такое, что там, как вы понимаете, погибают только те, кто с противоположной стороны, да, но все-таки потери были высокие. Если посмотреть на журнал боевых действий финских частей в конце финской войны, то там от первоначального состава их осталось треть. Да, то есть две трети вышло из строя. Погибли, ранены, заболели, попали в плен, пропали без вести. Да, то есть все для всех это было тяжело очень. То есть потери были высокие.
Конечно, да. Ну дай бог, чтобы такого больше не было.
Да, то есть все эти книги это для того, чтобы мы хотя бы знали, что происходило 75 лет назад. И чтобы была возможность подумать о том, чтобы такого больше не повторялось между двумя вот соседями.
Да, спасибо тебе большим. За такие труды, однако.
Да, спасибо большое.
Всем интересующимся историей рекомендую. Да. На сегодня все. Всего доброго.
Да. Спасибо. Всего доброго.